Жорж Дюруа получил у кассирши ресторана сдачу с 5 франков и направился к выходу. Статный от природы и к тому же сохранивший унтер-офицерскую выправку, он приосанился и привычным молодцеватым жестом закрутив усы, охватил запоздавших посетителей тем зорким взглядом, каким красавец-мужчина, точно ястреб, высматривает добычу. Женщины подняли на него глаза. Он постоял с минуту на тротуаре, размышляя о том, как быть дальше. Сегодня 28 июня. До 1 числа у него остается всего-навсего 3 франка 40 сантимов. Это значит 2 обеда, но никаких завтраков, или 2 завтрака, но никаких обедов. На выбор. Дюруа невольно пришли на память 2 года, которые он провел в Африке, в захолустных крепостях на юге Алжира, где ему часто удавалось обирать до нитки арабов. В Париже не то. Здесь уж не пограбишь в свое удовольствие с саблей на боку и с револьвером в руках, на свободе, вдали от гражданского правосудия. Дюруа почувствовал, как все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране, разом заговорили в нем. Право, это были счастливые годы. Как жаль, что он не остался в пустыне. Но он полагал, что здесь ему будет лучше, а вышло. Вышло черт знает что. Он пошел по направлению к церкви Магдалины и растворился в изнемогавшем от жары людском потоке. На углу площади оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, которого он где-то как будто видел. Он пошел за ним, роясь в своих воспоминаниях и повторяя вполголоса: «Черт возьми, где же я встречался с этим субъектом?» Тщетно напрягал он мысль, как вдруг память его сотворила чудо. «Да ведь это Форестье!» — вскрикнул Дюруа и, догнав его, хлопнул по плечу. Форестье протянул ему 2 руки. «А, дружище, как поживаешь? Превосходно! А ты?» «Я, брат, так себе. Вообрази, грудь у меня стала точно из папье-маше, и кашляю я 6 месяцев в году. И все это последствия бронхита, который я схватил 4 года назад в Ужевале, как только вернулся во Францию». Форестье, взяв старого товарища под руку, заговорил о своей болезни, о диагнозах и советах врачей, о том, как трудно ему такому занятому следовать их указаниям. Ему предписано провести зиму на юге, но разве это возможно? Он женат, он журналист, он занимает прекрасное положение. «Я заведую отделом политики во французской жизни. Ну, как видишь, я встал на ноги». Дюруа с удивлением смотрел на него. Форестье сильно изменился. Прежде это был худой, тонкий и стройный юноша, ветрогон, забияк, непоседа, горлан. За 3 года Париж сделал из него совсем другого человека. Степенного, тучного, с сединой на висках, хотя ему было не больше 27 лет. «Ты куда направляешься?» — спросил Форестье. «Никуда», — ответил Дюруа, — «просто гуляю перед сном». И с той непринужденностью, которая так легко дается бывшим одноклассникам и однополчанам, они пошли под руку.
«Что поделываешь?» — спросил Форестье.
Дюруа пожал плечами. «По правде сказать, околеваю с голоду. Когда кончился срок моей службы, я приехал сюда, чтобы, ну, чтобы сделать карьеру. Вернее, мне просто захотелось пожить в Париже. Но вот уж 1/2 года, как я служу в управлении Северной железной дороги и получаю всего-навсего 1500 франков в год».
«Не густо, черт возьми», — промычал Форестье. «А почему бы тебе не заняться журналистикой?»
Дюруа бросил на него недоумевающий взгляд.
«Ну, дело в том, что я никогда ничего не писал». «Ну так попробуй, начни. Ты бы мог мне пригодиться. добывал бы для меня информацию, интервьюировал должностных лиц, ходил бы в присутственные места. Хочешь, я поговорю с издателем?
Конечно, хочу.
Тогда вот что. Приходи ко мне завтра обедать. Соберется у меня человек 5-6, не больше. Мой патрон, господин Вольтер с супругой, Жак Риваль, известный фельетонист, поэт Норбер де Варен и приятельница моей жены. А? Придешь?
Дюруа колебался, весь красный, смущенный. Дело в том, что у меня нет подходящего костюма, запинаясь, проговорил он.
Форестье опешил. У тебя нет фрака? Вот тебе раз. А без этого, брат, не обойдешься. В Париже, к твоему сведению, лучше не иметь кровати, чем фрака.
Он порылся в жилетном кармане, вынул кучку золотых и, взяв 2 луидора, положил их перед своим старым товарищем.
«Отдашь, когда сможешь»,
— сказал он дружеским, естественным тоном.
«Только непременно приходи ко мне обедать. Завтра в 7:30, улица Фонтен, 17».
На другой день с замиранием сердца, в расстройстве чувств, больше всего на свете боясь показаться смешным, Дюруа медленно поднимался на 4-й этаж, где жил Форестье. Ему предстояло перешагнуть порог нового мира, того мира, о котором он мечтал, который манил его к себе издавна. Наконец он вошел. Посреди большой, ярко освещенной комнаты, изобилием всевозможных растений, напоминавшей оранжерею, стояла молодая белокурая женщина. Он остановился, как вкопанный. Кто эта улыбающаяся дама? Но тут он вспомнил, что Форестье женат. И мысль о том, что эта хорошенькая, изящная блондинка, жена его друга, привела его в полное замешательство. «Сударыня, я...» — пробормотал он. Она протянула ему руку.
«Я знаю. Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече, и я очень рада, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас пообедать сегодня с нами».
Раздался звонок. Лакей доложил: «Госпожа де Морель». Вошла маленькая смуглая женщина из числа тех, о которых говорят «жгучая брюнетка». Походка у нее была легкая. Темное, очень простое платье облегало и обрисовывало всю ее фигуру. За ней шла девочка в коротком платье. Госпожа Форестье бросилась к ним навстречу. Дверь снова отворилась, и вошел какой-то толстяк, весь круглый, приземистый, под руку с красивой и статной дамой, выше его ростом и значительно моложе, обращавшей на себя внимание изысканностью манер и горделивой осанкой. Это были господин Вольтер, депутат, финансист, богач и делец, издатель французской жизни, и его жена, дочь банкира. Потом один за другим появились Жак Риваль и Норберт де Варен. Наконец вошел сам Форестье и извинился за опоздание. Его задержали в редакции в связи с выступлением Мореля. Морель, депутат-радикал, только что сделал запрос министерству по поводу требования кредитов на колонизацию Алжира. «Кушать подано», — объявил слуга. Все перешли в столовую. Общий разговор, который не прекращался ни на минуту, перебрав все события дня и попутно коснувшись 1000 других вопросов, вернулся к широковещательному выступлению Мореля относительно колонизации Алжира.
«Чего там не достает, так это хорошей земли», — с удивлением прислушиваясь к звуку собственного голоса, будто слышал его впервые, вдруг заговорил Дюруа. Теперь все взоры были устремлены на него. Он чувствовал, что краснеет.
«Вы знаете Алжир?» — спросил Вольтер.
«Да», — ответил он, — «я провел там 2 с лишним года».
Вино и желание понравиться придали ему смелости, и он говорил с каким-то хвастливым увлечением, рассказывал полковые анекдоты, вспоминал случаи, происходившие на войне, воспроизводил отдельные черты арабского быта. Дамы не сводили с него глаз. Госпожа Вольтер проговорила, растягивая по своему обыкновению слова: «Из ваших воспоминаний мог бы выйти ряд прелестных очерков».
Старик Вольтер тотчас же взглянул на молодого человека поверх очков, как это он делал всякий раз, когда хотел получше рассмотреть что-нибудь лицо.
Форстье воспользовался моментом. «Дорогой патрон, я уже говорил вам сегодня о господине Дюруа и просил назначить его моим помощником по добыванию политической информации».
Вольтер сделался серьезным и, приподняв очки, посмотрел Дюруа прямо в глаза.
«Ум у господина Дюруа бесспорно оригинальный», — сказал он. «Если ему будет угодно завтра в 3 часа побеседовать со мной, то мы это устроим».
Немного помолчав, он обратился непосредственно к Дюруа.
«А пока что дайте нам 2-3 увлекательных очерка об Алжире. Но торопитесь. Первая статья должна быть у меня завтра, в крайнем случае послезавтра».
«А вот вам прелестное заглавие. Воспоминания африканского стрелка», — добавила госпожа Вольтер с той очаровательной важностью, которая придавала оттенок снисходительности всему, что она говорила. Дюруа, упоенный успехом, ощущал в себе сверхъестественную мощь и непреклонную решимость. Он полон был самых радужных надежд. Взгляд его с небывалой уверенностью останавливался на лицах, и, наконец, он осмелился обратиться к своей соседке, госпоже де Морель. «Какие у вас красивые серьги, сударыня! Я таких никогда не видел». Она поблагодарила его взглядом, одним из тех ясных женских взглядов, которые проникают в самое сердце. Дюруа повернул голову и встретился глазами с госпожой Форестье. Она смотрела на него все так же приветливо, но, как ему показалось, с оттенком лукавого задора и поощрения. Потом все перешли в гостиную пить кофе. Дюруа, шутки ради, предложил руку дочери госпожи де Морель. Она величественно поблагодарила его и, привстав на цыпочки, просунула руку под локоть своего кавалера. Форестье засмеялся.
«Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Ведь ты имеешь успех у женщин. Надо этим пользоваться. С этим можно далеко пойти».
После некоторого молчания он, как бы размышляя вслух, задумчиво проговорил:
«Женщины-то чаще всего и выводят нас в люди».
На улице Жорж Дюруа погрузился в раздумье. Он не знал, на что решиться. Ему хотелось бродить без цели по городу, мечтать, строить планы на будущее, дышать мягким ночным воздухом. Но мысль о статьях для Вольтера неотступно преследовала его. И в конце концов он счел за благо вернуться домой и немедленно сесть за работу.
Из окна его комнаты, находившейся на 6-м этаже, открывался вид на огромную траншею западной железной дороги. Дюруа распахнул окно и облокотился на ржавый железный подоконник как раз в тот момент, когда из туннеля с диким грохотом неожиданно вырвался поезд. Путь его лежал через поля и равнины к морю. И, провожая его глазами, Дюруа вспомнил своих родителей. Да, Поезд пройдет мимо них всего в нескольких милях от их дома на вершине холма, возвышающегося над Руаном и над широкой долиной Сены при въезде в деревню Кантле. В расчете на то, что их сын со временем станет важным господином, родители Дюруа отдали его в коллеж. Окончив курс, но не сдав экзамена на бакалавра, Жорж Дюруа поступил на военную службу. Он заранее метил в офицеры, полковники, генералы, но военная служба опостылила ему задолго до окончания пятилетнего срока, и он стал подумывать о карьере в Париже. Товарищи говорили про него: «Хитрец, пройдоха, лавкач, этот всегда выйдет сухим из воды». И он дал себе слово непременно стать хитрецом, пройдохой и лавкачом.
«А ну, за работу!» — сказал он себе, поставил лампу на стол, обмакнул перо, подперся рукой и задумался. Но все его усилия были напрасны. Ему ничего не приходило в голову. Он ничего не мог припомнить из того, что рассказывал за обедом. Ни одного анекдота, ни одного факта, ничего. Однако он не унывал. «Не беда, — подумал он, — у меня просто нет навыка. Этому надо научиться, как всякому ремеслу. Кто-нибудь должен направить мои первые шаги. Схожу-ка я утром к Форестье. Он мне это в 10 минут поставит на рельсы». Он подошел к подъезду в тот самый момент, когда его приятель выходил из дому.
«А, это ты? Так рано? Что у тебя такое?»
Дюруа, смущенный тем, что встретил его уже на улице, стал мямлить: «Да вот, ничего у меня не выходит со статьей об Алжире, помнишь? Ну, которую вчера мне заказал господин Вольтер. Так вот я к тебе с просьбой помочь моему горю. Ты мне это в 10 минут поставишь на рельсы? Покажешь, с какой стороны за это браться, а одному мне не справиться». Форестье весело улыбался. Он хлопнул своего старого товарища по плечу и сказал: «Ступай к моей жене, она это сделает не хуже меня».
«Но не могу же я явиться к ней в такой ранний час».
«Отлично можешь, она уже встала. Сидит у меня в кабинете и приводит в порядок мои заметки».
Она сидела в кресле за письменным столом, в небольшой комнате, стены которой были сплошь закрыты книгами, аккуратно расставленными на полках черного дерева. Видно было, что ей очень хорошо за этим рабочим столом, что она чувствует себя здесь так же свободно, как в гостиной, что она занята привычным делом. «Что так рано?» — спросила она и добавила: «Это не упрек. Это всего только вопрос».
«Видите ли, — начал он в замешательстве, — право, мне неудобно. Дело в том, что вчера я сидел до поздней ночи, и сегодня с самого утра все писал статью об Алжире, которую у меня просил господин Вольтер. Ну, у меня ничего не выходит. Мне это дело не знакомо, и я попросил Форестье на этот раз прийти мне на помощь». Довольная, веселая и польщенная, смеясь от души, она прервала его: «А он послал вас ко мне? Как это мило с его стороны!» Она встала. «Такое сотрудничество обещает быть очень приятным. Я в восторге от вашей идеи. Вот что,
Садитесь-ка на мое место, а то в редакции знают мой почерк. Сейчас мы с вами сочиним статью, да еще какую! Успех обеспечен!»
Госпожа Форестье начала расспрашивать Дюруа о топографии Алжира. Через 10 минут она знала ее не хуже Дюруа и смогла продиктовать ему целую главку, содержавшую в себе политико-экономический очерк Алжира и облегчавшую читателям понимание тех сложных вопросов, которые должны были быть затронуты в следующих номерах.
«Продолжение завтра», — весело сказала госпожа Форестье и, поднимаясь со стула, добавила. «Вот как пишутся статьи, милостивый государь! Соблаговолите поставить свою подпись».
Дюруа колебался.
«Да подпишитесь же!» Он засмеялся и написал внизу страницы. «Жорж Дюруа». Прошло 2 месяца. Дюруа проник за кулисы театра и политики, в кулуары палаты депутатов и в передние государственных деятелей. В короткий срок из него вышел замечательный репортер. Изворотливый, сообразительный, расторопный. Настоящий клад для газеты, как отзывался о нем разбиравшийся в сотрудниках старик Вольтер. Тем не менее, он получал всего лишь 10 сантимов за строчку и 200 франков жалования. Он вечно сидел без денег и приходил в отчаяние от своей бедности. Его ценили, но смотрели на него свысока. Даже Форестье, которому он постоянно оказывал услуги, не приглашал его больше обедать и обращался с ним как с подчиненным, хотя продолжал говорить ему по-приятельски «ты». Особенно унижало его в собственных глазах то обстоятельство, что двери высшего общества были для него закрыты, что никто не держал себя с ним на равной ноге, что у него не было друзей среди женщин, хотя некоторые известные актрисы в корыстных целях время от времени принимали его запросто. Зная по опыту, что все они, и светские львицы, и третьестепенные актрисы, испытывают к нему особое влечение, что он обладает способностью мгновенно завоевывать их симпатию, Дюруа с нетерпением стреноженного скакуна рвался навстречу той, от которой могло зависеть его будущее. И вот, наконец, вспомнив о госпоже де Морель, вспомнив о том, что тогда на обеде у Форестье она звала его к себе, он как-то днем, когда ему нечего было делать, отправился к ней. «До 3 часов я всегда дома», — сказала она ему тогда. Дюруа позвонил к ней в 3:30. «Как вы изменились!» — оглядев его с ног до головы, воскликнула она. «Вы явно похорошели. Париж идет вам на пользу. Ну, рассказывайте новости». И они принялись болтать, точно старые знакомые, наслаждаясь этой внезапно возникшей простотой отношений, чувствуя, как идут от одного к другому токи интимности, приязни, доверия, благодаря которым 2 близких по духу и по рождению существа в 5 минут становятся друзьями. Неожиданно госпожа де Морель прервала разговор. «Как странно, что я так просто чувствую себя с вами», — с удивлением заметила она. «Мне кажется, я знаю вас 10 лет. Я убеждена, что мы будем друзьями. Хотите?»
«Ну, разумеется», — ответил он.
Но его улыбка намекала на нечто большее. Кто-то тихо, чуть слышно постучал в дверь.
«Войди, крошка!»
— крикнула госпожа де Морель. Девочка вошла и в изумлении остановилась. Потом вне себя от радости захлопала в ладоши и подбежала к Дюруа.
«А, милый друг!» — закричала она. Госпожа де Морель засмеялась. «Что? Милый друг? Ларина вас уже окрестила. По-моему, это очень славное прозвище. Я тоже буду называть вас милым другом».
В редакции ему отравлял существование больной, изнуренной, вечно кашлявшей Фрасти. Он словно нарочно изобретал для него самые неприятные поручения. Как-то в минуту сильного раздражения после долгого приступа удушья, не получив от Дюруа нужных сведений, он даже буркнул: «Черт возьми, ты еще глупее, чем я думал». Дюруа чуть было не дал ему по физиономии, но сдержался и, уходя, пробормотал: «Погоди, я тебя отплачу». Внезапно у него мелькнула мысль. «Я наставлю тебе рога, дружище», — прибавил он. И, потирая руки от удовольствия, удалился. Он решил как можно скорее приступить к осуществлению своего проекта. На другой же день он отправился на разведки к госпоже Форестье. Она лежала с книгой на диване. При его появлении она не встала, а лишь повернула голову и протянула ему руку. «Здравствуйте, милый друг», — сказала она. У него было такое чувство, точно ему дали пощечину. «Почему вы меня так называете?» «На прошлой неделе я видела госпожу де Морель, и она мне сообщила, как вас там прозвали», — улыбаясь, ответила она. Любезный тон госпожи Форестье успокоил его. Да и чего ему было бояться? «Ее вы балуете», — продолжала она, «а ко мне являетесь раз в год по обещанию или вроде того». Он сел и с особым любопытством, любопытством коллекционера, принялся рассматривать ее. Очаровательная блондинка с волосами нежного и теплого цвета, она была точно создана для ласк. «Я не приходил к вам, потому что так лучше», — решительно проговорил он. Она не поняла его. «Как? Почему?»
«Почему? Вы не догадываетесь?»
«Нет, даю слово».
«Потому что я влюблен в вас?» «О, немножко, совсем немножко. Я не хотел бы влюбиться в вас по-настоящему».
Она, видимо, не была ни поражена, ни оскорблена, ни польщена. По-прежнему улыбаясь своей бесстрастной улыбкой, она спокойно ответила: «Ну, приходить-то ко мне все-таки можно. В меня нельзя влюбиться надолго».
Ее тон удивил его еще больше, чем слова. «Почему?»
«Потому что это бесполезно, и я сразу даю это понять. Если бы вы раньше поведали мне свои опасения, я бы вас успокоила и посоветовала, наоборот, приходить почаще».
«Разве мы вольны в своих чувствах?» — воскликнул он с пафосом.
Она повернулась к нему лицом. «Дорогой друг, влюбленный мужчина перестает для меня существовать. С теми, кто любит меня как женщину или притворяется влюбленным, я порываю всякие отношения. Я подвергаю их моральному карантину до тех пор, пока они не вылечатся. Запомните это. Я отлично знаю, что для вас любовь — это нечто вроде голода, а для меня это... это нечто вроде духовной связи, в которую не верят мужчины. Вы удовольствуетесь формами ее проявления, а мне важен дух. Ну, смотрите мне прямо в глаза». Она уже не улыбалась. С холодным и спокойным выражением лица она продолжала, отчеканивая каждое слово: «Я никогда, слышите, никогда не буду вашей любовницей. Упорствовать бесполезно и даже вредно для вас. А теперь, после этой
операции. Мы можем остаться друзьями, добрыми друзьями, но только настоящими, без всякой задней мысли. Хотите? Поняв, что это приговор окончательный и что все его усилия будут бесплодны, он покорился своей участи и, в восторге от того, что приобретает такую союзницу, не колеблясь, протянул ей обе руки. «Располагайте мной, как вам будет угодно». Тон его показался ей искренним, и она дала ему руки. Он поцеловал их одну за другой и, подняв на нее глаза, чистосердечно признался: «Клянусь Богом, если б я встретил такую женщину, как вы, с какой радостью я бы на ней женился». На этот раз комплимент Дюруа, очевидно принадлежавший к числу тех, что доходят до женского сердца, тронул и умилил ее, и она бросила на него один из тех быстрых признательных взглядов, которые любого из нас превращают в раба. Потом, видя, что он не может подыскать темы для разговора, она дотронулась до его плеча и ласково сказала: «Приступаю к исполнению моих дружеских обязанностей». «Вы недогадливый, друг мой». Она замялась. «Могу я с вами говорить откровенно?»
«Да».
«Так вот, пойдите с визитом к госпоже Вольтер. Она о вас очень высокого мнения. И постарайтесь понравиться ей. Вот там ваши комплименты будут уместны, хотя она порядочная женщина. Слышите? Абсолютно порядочная. Мне известно, что в редакции вы все еще занимаете скромное место. Пусть это вас не смущает. Всех своих сотрудников они принимают одинаково радушно. Послушайтесь меня. Сходите к ней».
«Благодарю вас», — сказал он, улыбаясь. «Вы ангел. Вы мой ангел-хранитель».
Идти с визитом к госпоже Вольтер Дюруа стеснялся. Она никогда его к себе не приглашала, и он боялся показаться навязчивым. Впрочем, патрон к нему благоволил, ценил его как сотрудника, давал ему по большей части ответственные поручения. Почему бы не воспользоваться его расположением, чтобы проникнуть к нему в дом? И вот однажды он встал рано утром, пошел на рынок и за 10 франков купил штук 20 превосходных груш. Тщательно уложив их в корзинку так, чтобы казалось, что они привезены издалека, он отнес их к Вольтерам и оставил у швейцара вместе со своей визитной карточкой, на которой предварительно написал: «Жорж Дюруа покорнейше просит госпожу Вольтер принять эти фрукты, которые он сегодня утром получил из Нормандии». На другой день он нашел в редакции в своем почтовом ящике конверт с визитной карточкой госпожи Вольтер, которая горячо благодарила господина Жоржа Дюруа и извещала, что она принимает у себя по субботам. В ближайшую субботу он отправился к ней с визитом. Вольтеры жили на бульваре Мальзерба в собственном доме. Пройдя 2 пустых зала, Дюруа очутился в маленьком будуаре, обитом голубым шелком с узором из лютиков. Здесь, за круглым столиком, на котором был сервирован чай, вполголоса беседовали 4 дамы. «Занятный молодой человек», — как только он ушел, заметила одна из дам. «Кто он такой?» «Один из наших сотрудников», — ответила госпожа Вольтер. «Пока что ему поручают мелкую газетную работу, но я не сомневаюсь, что он скоро выдвинется».